Приветствую вас, братья и сестры, дорогая молодежь. Вот только что до пения, да, вот этот инцидент с пожарной тревогой, мне очень близко как-то, я так воспринял. То же самое в сердце было перед тем, как выйти за кафедру, как пожарная тревога прямо. Давайте помолимся вместе. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что мы здесь, что по Твоей милости мы живы, что по Твоей милости мы слышим Твои слова. Господи, как много нас здесь, и Ты знаешь каждого. Ты знаешь, кто чем живет, Ты знаешь, кто куда стремится. Господь, будь милостив к нам и в это время. Просим, чтобы Ты помог нам понять Твое слово, применить его и не остаться равнодушными. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Братья и сестры, откройте, пожалуйста, 25 главу Евангелия от Матфея. Как раз недавно пастор Владимир говорил на предыдущие тексты и таким образом очень много рассказал из контекста, о чем я сейчас собираюсь говорить с вами. На самом деле наши проповеди очень хорошо дополнять друг друга будут. Эти вопросы, когда мы ожидаем и как мы ожидаем, они, невозможно их вот как-то разделить. Все равно хочется сказать и о том, и о другом. Я надеюсь, что Господь будет использовать эту проповедь тоже. Тема, о которой я собираюсь говорить сейчас и которая заявлена в расписании – как мы ожидаем Христа? На самом деле, как это происходит, как должно это происходить? Я вспомнил, пока сидел, историю одну. Мы учились в подготовительной библейской школе, и брат рассказал свидетельство, как он уверовал. Он был из среды молодежи одной из церквей на Урале, но он говорит, я не был горячим, я был нерадивым, но я забегал в церковь, я иногда был на воскресных собраниях, ну, на молодежке я заходил больше, мне нравилось с ними попить чай, попеть песни, я заходил, ну, обычно, когда захожу, они уже все собрались, все уже на месте, я в конце прихожу. У них весело, играет гитара, они поют, они общаются. Ну и вот я подхожу, присоединяюсь к их общению. И говорит, последние дни тогда мне стало на сердце приходить такие мысли, а что если Господь придет? А что если что-то со мной не так все-таки? Такое ощущение, что я его не жду. Видимо, где-то проповедь, какие-то истины, они в его сердце не давали ему покоя, хотя сам он пренебрегал этим очень долго. И вот однажды он говорит, я собрался на молодежное служение, думаю, приду, посижу, пообщаюсь. Я подхожу к церкви и не слышу ничего. Нет пения, нет общения, тишина. Такого никогда не было. Я захожу в дом, поднимаюсь туда, где молодежь, и никого не слышу. И никого нет. И вдруг вижу, где-то там в углу один брат сидит с гитарой и тихонечко перебором играет какую-то грустную-грустную мелодию. И сам он выглядит, ну, настолько печально, что он говорит, мое сердце дрогнуло. Я спрашиваю, где все? А он, возьми и ответь, вознеслись. Как Писание говорит, внутренность моя растаяла. Все погибло во мне внутри. Потом он сказал, да я пошутил, они наверху, там в другом совсем комнате, там они к чему-то готовятся и так далее. Но с этого момента Это вот парень переменился. Его жизнь изменилась полностью. Он вдруг стал ожидать пришествия Христова. Он стал ожидать его прямо сейчас, срочно, лично. Ему без разницы стало, находится он в общении с другими людьми или нет, или он один где-то. Это стало его личным делом. Он стал ожидать его уверенно, хотя казалось бы, что он не знает ни дня, ни часа. И вот после этого мы с ним познакомились. Так он оказался вот в этой подготовительной школе. Как же мы ожидаем Христа? Давайте прочитаем с вами 25 главу с 1 по 13 стихи, эту притчу о 10 девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут!» А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В Евангелии есть несколько, можно так назвать, есть 3 серии притч о царстве. Есть притчи об основании царства, есть притчи о свойствах, о качествах царства, и есть притчи о завершении царства. И притча, которую мы рассмотрим сегодня с вами, можно отнести ее к этому третьему разделу. Это притча о завершении царства, о его кульминационных моментах. Есть некоторые сложности, разумеется, в толковании этой притчи, в частности, притча о 10 девах. Первая сложность – это опасность излишне детально аллегоризировать притчу, когда все элементы притчи получают детальное истолкование. Проблема в том, что Христос не истолковал эту притчу детально, как, например, притчу о сеятеле, когда он говорит: «Сеятель есть Сын Человеческий, семя – Слово Божие», и он объясняет все. В противоположность Христу один лидер движения, по-моему, «Живой поток», Уитнес Ли, возможно, вы слышали про него, он истолковывает эту притчу в самых мельчайших деталях. Я специально посмотрел, мне стало интересно, какие крайности могут быть у людей. И, честно говоря, он уходит просто в непроходимые дебри. Ну, например, 5 дев – это 4 плюс 1, что значит 4 человека, 1 Бог. Сосуды – это души, светильники – дух. Важно, чтобы масло, ну, это, разумеется, Дух Божий, не только был в духе, но был и в душе, иначе он мало пропитывает человека. Задремать – значит заболеть, сон означает смерть. Встали девы – значит воскресли. Поправили светильник, значит, после смерти тоже нужно заботиться о себе. Продающие масло – это 2 свидетеля во время скорби. Дверь затворилась – это не дверь спасения, а дверь наслаждения Богом. Приходят остальные воскресшие верующие, пришедшие, ну, позднее пред Господа. Ну, и слова Христа для них, как бы «не знаю вас», означает «не одобряю». Ну, не совсем вы хорошо жили, что ли, не совсем вы хорошо делали. Ну и таким образом они все вместе остаются с женихом, и пир продолжается. Братья и сестры, давайте сразу же договоримся. Мы не будем лезть в такие дебри. Да? Мы не пойдем таким же путем. Нам это не разрешено. Вторая трудность в понимании эсхатологии. Речь идет о последних временах, да? 24-25 главы. Они сочетают в себе разные моменты. Предупреждение о разрушении Иерусалима, последние мировые катастрофы, войны, болезни. И тут же Иисус дает своим ученикам такой призыв: «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа». Братья и сестры, вот этот призыв бодрствовать, быть готовым постоянно, он является универсальным принципом для всех нас. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, тоже предупреждает нас о внезапности пришествия Господня. И действительно, подумайте, ведь мы с вами никто не знаем ни дня парусии, когда церковь будет встречаться с Господом. Мы не знаем ни дня излияния гнева Божьего. От нас сокрыто это. Иисус говорит эту притчу о 10 девам, ученикам, объясняет, отвечает на их вопросы. И эта притча тесно связана с предыдущими, о которых как раз говорил Владимир. Одна история говорила, что хозяева дома не могут знать, когда придет вор, и должны быть готовы. Другая, когда злой раб думает, как он думал, «Не скоро придет мой господин, не нужно торопиться, он не скоро придет». И поэтому он не был готов. А притча о 10 девах иллюстрирует нам неготовность к тому, что жених может запоздать, что он может прийти позже, чем его ожидали. Не так, как сначала казалось. Но, друзья, послушайте, это та же самая неготовность. Это та же самая неготовность, как и в предыдущих примерах. И это точно такая же проверка на подлинность. Точно такая же проверка на подлинность. Итак, Господь призывает каждого верующего ожидать Его пришествия. Как же нам ожидать Его? Я бы выразил это ожидание, угодное Богу, в трех призывах. Ожидай срочно, ожидай лично и ожидай уверенно. Итак, первый призыв. Посмотрите, с 25 глава, с 1 по 5 стих. Ожидай срочно, хотя это еще в будущем. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. О чем говорит Иисус? Эта история иллюстрирует обычай, традицию иудейской свадьбы. Жених покидает свой дом, чтобы идти в дом невесты. Его дом мог находиться на достаточно далеком расстоянии от дома невесты, и поэтому нужно было быть готовым к его задержке. Он может прийти в любое время, может прийти ночью. На эту церемонию также были заявлены 10 дев. 10, скорее всего, подруг невесты, девушек. Они должны были ожидать жениха в ее доме, и их готовность заключалась в том, чтобы выйти навстречу к нему со светильниками, чтобы освещать ночью эту свадебную процессию по дороге в дом жениха. Один из ученых в области еврейских традиций говорит, что конструкция таких светильников была широко известна. Это небольшая емкость с выдвигающимся фитилем и, скорее всего, крепилась на шесте, чтобы быть похожей на факел, чтобы освещать эту процессию. Есть также сосуд, из которого можно было налить масло в такой светильник, и он мог крепиться чуть ниже. Посмотрите, что говорит Иисус. «Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Друзья, обратите внимание, пожалуйста, что Господь сразу же в самом начале истории называет одних неразумными, или просто сказать, глупыми, а других мудрыми. Мудрые отличались от глупых не тем, что они не уснули, потому что они тоже уснули, и не тем, что они проснулись как-то быстрее, чем другие. Они отличались тем, что они были подготовлены к встрече жениха с самого начала. Они были подготовлены встречать его так, как должно было это сделать. Очевидно, что заявив себя на причастность к свадебной церемонии, заявив себя на причастность вот всего этого торжества, их главной обязанностью было позаботиться о том, чтобы взять с собой масло. Это то, что нужно было сделать в самом начале. Готовиться нужно было сразу, как только ты был заявлен встречать жениха. Итак, мы видим, о глупости 5 участников церемонии говорит не то, что они уснули, а то, что они с самого начала не были готовы к ней. Послушайте, масло – это лишь элемент в рассказе, чтобы показать неготовность глупых. Их неготовность с самого начала. И посмотрите, задержка жениха, его опоздание – это лишь проверка на подлинность, которая что делает? Которая отделяет мудрых от глупых. У меня возник вопрос. А почему они так сделали? Ну, чем они могли оправдать свою неготовность? Чем они могли оправдать свое пренебрежение? Возможно, они хотели отделаться подготовкой попроще. Но зачем сейчас заботиться о масле? Возможно, это излишнее неудобство, и неудобно в конце концов нести сосуд, тем более, если он еще и будет крепиться где-то под светильником. Возможно, так. Возможно, они думали, что там, в доме ожидания, попозже они сделают это. Там будет, может быть, какая-то емкость. Они об этом там позаботятся, это будет потом. Там они постараются. Ну или, может быть, кто-нибудь поделится с ними, в конце концов. Там ведь будут еще и другие. Мы найдем, у кого взять масло. Они поделятся с нами, и все будет хорошо. Да и в конце концов, мало ли, как еще можно будет потом это решить. И так они пренебрегли этой подготовкой. Друзья, ну нельзя думать, что они пренебрегли чем-то малым. Они пренебрегли самым важным. На самом деле у них не было самого важного – готовности встретить жениха. Именно об этом притча. Это подчеркивает глупость тех дев. Они были глупыми. Причем, помните, глупость – это черта характера, это состояние сердца. Глупость – это не временная ошибка. Посмотрите на 5 стих, тут сказано: «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Подождите, какие бы ни были у них отговорки в самом начале, посмотрите, они и в будущем так и не позаботились о самом важном. Вы видите это? Если в начале они могли на что-то надеяться в будущем, но мы видим весь процесс, они так этого и не сделали. Они до сих пор не готовы. Глупость – черта их характера. Это состояние их сердца. Вот они уже в доме. Но позаботились ли они о подготовке? Нет. Вот жених уже опаздывает, задержится. Прошло достаточно много времени. Проходит время. Вы думаете, в это время они готовятся, они исполняют те намерения, в кавычках, добрые, которые были у них в начале? Нет, они этого не делают. Вот они уже уснули от долгого ожидания, но они все еще откладывают на потом самое важное. Все еще откладывают. И вот они уже во сне. Ожидай срочно, прямо сейчас, хотя это еще в будущем. Братья и сестры, знакома ли вам такая губительная привычка откладывать на потом самое важное? Знакома? Похоже, что эта тенденция особенно проявляется в наше время. Откладывать все самое важное на потом, дотерпеть до самого конца, не готовиться. Обычно жизнь таких людей, внешне исповедующих христианство и заявляющих себя на причастность к жениху, друзья, она похожа на череду постоянных пренебрежений. Это череда постоянных пренебрежений в их жизни со словами: «ну когда-нибудь», «ну потом», «ну еще не сейчас» и так далее. Вот кто-то живет в грехе и пренебрегает покаянием. Вот они постоянно игнорируют Слово Божье и послушание Ему. Они не живут в свете пришествия Иисуса Христа, но наоборот, они живут так, будто бы Иисус никогда не придет. Все, не придет Иисус, мы и так будем жить. Дома они не относятся к своим ближним по учению Иисуса Христа. На работе стыдятся веры. В церкви они готовы участвовать в каких-то праздниках, возможно, но только бы не тревожили их совесть. Они откладывают примирение с другими людьми, как нечто не стоящее. Они постоянно пренебрегают самым важным. Это черта их характера, это их глупость, друзья. И это целая жизнь. Не откладывайте на потом самое важное. Есть что-то в твоей жизни, что давно уже нужно решить? Друг, есть что-то в твоей жизни сейчас, что нужно уже давно решить? Но ты так и не решился. Что-то, что нужно оставить, но ты так и не оставил. по какой-то причине, известной тебе и Богу. Что-то, что обесценивает твое исповедание веры. Что-то, что делает бесполезным твое христианство. Что-то, что говорит, что при всем твоем внешнем соответствии каким-то христианским традициям ты не являешься по-настоящему тем, кем себя называешь. Что-то, что делает пришествие Христа для тебя, послушай, опасным, опасным. Не благим и радостным, а опасным. Если это есть, то не откладывай на потом решение. Ни в коем случае не откладывай. Сейчас нужно быть готовым, хотя это еще в будущем. Срочно нужно готовиться. Прямо сейчас ты должен быть готов к встрече со Христом. Ожидай срочно, хотя это еще в будущем. Давайте вернемся к притче Иисуса Христа. С 6 по 9 стих такая, ну, как сказать, не знаю, не кульминация, да, наоборот, вот завязка всего этого момента. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Второй призыв, выражающий угодное Богу ожидание: «Ожидай лично, хотя ты среди многих». «Ожидай лично, хотя ты среди многих». Итак, в полночь раздается крик: «Вот жених идет, теперь выходите навстречу». Теперь нужно выйти с горящим светильником, нужно встречать. Ты заявил себя, ты причастен к этой церемонии, но вдруг какие-то неполадки. Этот крик застает врасплох всех, кто в доме. Он застал их врасплох, они не ожидали. Все 10 дев были разбужены этим криком. И мы видим с вами, что после того, как они проснулись, сразу же проявляются различия между этой командой из 10 человек. Мудрые поправили свои светильники, они, наверное, налили масло, выдвинули фитиль и, ну, зажгли. У них все есть для встречи жениха, но глупые говорят: «У нас проблема. Дайте нам вашего масла. Светильники наши гаснут». Разумеется, гаснут. Без масла светильник не горит. Что толку, если есть внешнее заявление, но нет сути? Дело в том, что испытание настигает врасплох каждого лично. В какой бы толпе он ни находился, будь он в церкви, большой или малой, испытание настигает врасплох лично каждого. Хотя изначально число встречающих было 10, после того, как они услышали призыв, стало видно всем, что у 5 из них есть проблема, а у других 5 все в порядке. Причем каждый из 5 был либо лично готов к встрече, либо лично не готов к ней. Это не были люди из разных фракций, деноминаций, регионов. Это не это их объединяло. Их объединяла либо личная подготовленность, либо личная неготовность. Каждый нес светильник. Каждый сам наливал масло, или каждый лично пренебрегал этой ответственностью, этой подготовкой. Я не знаю, я попытался представить себе эту историю, когда они спрашивали: «Дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут», а те отвечали: «Нет, пойдите, купите сами себе». Друзья, это не было хором, это не был такой дружный хор 5 на 5 человек. «А дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут». «Нет, пойдите, купите сами». Я думаю, это была паника. Они подбегали одна к другой и говорили: «У тебя есть масло? Дай мне твоего масла, у меня нету, мне надо выходить. Ты можешь поделиться со мной? Пожалуйста, мне надо идти». Это как будто бы сейчас кто-то побежал по рядам, и ему что-то нужно было очень срочно, от чего зависела бы его жизнь. И он бы подбегал и спрашивал: «Ну, пожалуйста, вы можете мне помочь? Ну, помогите мне. Мой светильник не горит. Ну, сделайте хоть что-нибудь. У меня беда, у меня беда!» Друзья, есть что-то, что нельзя сделать за счет других людей. Некоторые вещи нельзя занять у других. Их нельзя занять. Нельзя коллективно дать отчет Богу. Никто не будет рядом с нами, никто не поддержит нас и не скажет: «Слушай, ну я за него ручаюсь, Иисус». Нельзя коллективно дать отчет Богу. Друзья, нельзя затеряться среди других, какая бы ни была церковь, большой или малой. Нельзя затеряться среди товарищей. Нельзя занять веру у своих родителей. Нельзя занять ее у других христиан. Нельзя быть готовым к встрече с Господом за компанию с другими людьми. Это невозможно. Послушайте, ведь когда наступил экзамен, когда наступило время экзамена, нужно лично быть готовым. Нужно лично быть готовым. 9 стих говорит, мудрые отвечают: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите». Эти мудрые действительно мудры. Подготовленность не может быть передана. Никто не может быть готов за тебя. Подготовленность не может быть передана. И она также не может быть поделена. 50-50. Великая опасность не обращать внимания на свое личное состояние, находясь среди других, возможно, в общем подражая им. Поздно видеть нужду в благодати, когда суд настиг тебя. Никто из людей не сможет тебе помочь в это время. Послушайте, ни один самый духовный, самый близкий вам христианин, ни один самый мудрый пастор, ни один проповедник, который убеждал вас не раз с кафедры, не сможет поддержать тебя. Никто, ни один самый добрый пастырь не поддержит глупца в тот момент, когда он должен сам дать отчет. Третий призыв, который выражает угодное Богу ожидание, я бы сказал так: ожидай точно или ожидай уверенно, хотя нет точной даты. Дальнейшие стихи говорят, с 10 стиха: «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Что это такое? Что означает такой финал? Друзья, это суд. Это суд. Неужели можно быть беспечным? Интересно, что если бы мы знали точную дату, да, о чем говорилось до этого, если бы мы знали точную дату, то наверняка все бы стали готовиться и как-то так серьезно и уверенно относиться к этому событию. Брат, с которым мы учились в библейской школе, по-моему, он из города Златоуст, он рассказал, что в одной из близких к ним деревень люди не принимают Евангелие, особенно не принимают его. То есть, говорит, сколько бы попыток ни делалось, люди не хотят. И есть озлобление у людей, есть огорчение. А история заключалась вот в чем. Однажды там тоже прозвучало ложное пророчество. Ложное пророчество о дне пришествия Иисуса Христа. И разумеется, как это и много раз уже говорилось, те люди, которые поверили в это пророчество, они стали готовить себя усиленно, они там пересмотрели какие-то свои дела, они стали более активными, то есть это оказало на них влияние. И в конце, перед вот уже, ну, ко дню исполнения, по пророчеству нужно было пойти на гору. Кстати, где-то в Библии о горе говорилось, да? Тоже гора у них была там. И они одели белые одежды, чтобы встречать Христа. Они одели белые одежды, и они шли через всю деревню, и люди смотрели на них и смеялись. Для всех это было смешно, они считали, что безумцы. Но эти люди шли твердо, у них была вера в точную дату, у них была вера, твердая убежденность, что вот сейчас, и мы вот так, вопреки всем, они с уверенностью шли на эту гору. И когда они пробыли там какое-то время, я не знаю, сколько это продолжалось дней, и когда стало ясно, что никто не придет, они должны были уйти оттуда. И они уходили с опущенной головой, с опущенными вниз глазами. И, разумеется, они понимали, что все, кто смеялись над ними в то время, да, они торжествовали, они еще раз просто убедились, что все это глупость. И после этого произошел надлом. В той местности очень агрессивно относятся к Евангелию, к распространению благой вести. Что-то надломилось в этих людях. Но интересно, что если бы они знали точную дату, то они готовы были на какие-то жертвы, они готовы были что-то поменять в своей жизни, серьезно отнестись. Посмотрите на 10 стих. Неужели тебя не убеждают эти слова? И двери затворились. Неужели тебя сегодня не убеждают затворенные двери? Пусть ты не знаешь времени, дня и часа, но помни, двери затворились перед кем-то. Посмотри, в 11 стихе сказано слова, возглас этих глупых дев: «Господи, Господи, отвори нам!» Неужели тебя не убеждает их крик? Они не причитали возле дверей. Они поняли, что что-то случилось, что-то страшное, что-то серьезное. И я не знаю, можно только догадаться, что после ответа Христа они просто заплакали, и у них не стало никаких сил. Посмотрите, в 12 стихе Иисус говорит: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Неужели эти слова тебя никак не убеждают? И призыв Христа: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Друзья, иногда указание на то, что что-то случится не скоро или неизвестно когда, оно воспринимается людьми как снятие ответственности. Автоматически, когда так срабатывает, что «ну и тогда нет ответственности, тогда ладно». Екклесиаст 8.11. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Некоторые люди в последнее время уже несколько раз спрашивают меня, когда мы говорим о таких серьезных темах, и когда я, понимаете, иногда ты видишь человека, и ты думаешь: «Господи, но я даже не знаю, в чем быть уверенным за него. Как он сам не боится? Ну просто, ну ты сказать о нем ничего не можешь, ты бы и рад сказать: друг, я уверен о тебе, что ты в лучшем состоянии, и понимаешь, что и сказать ты это не можешь. Ты бы рад сказать: ты не спасенный человек, и понимаешь, что есть какие-то оправдания, у него есть какие-то, ну не знаю, такие вот, ну уж очень слабые какие-то, такие полужизненные проявления, хотя больше склоняешься к тому, чтобы уже и сказать ему так. И вот эти люди постоянно говорят: «Дим, ну слушай, ну не может быть так, как исключение какое-то». А что за исключение? «Ну да, вот в жизни не так все, как хотелось бы. Да, я знаю, есть то, что нужно исправить, есть то, что нужно оставить. Ну вот есть в моей жизни всякие такие, ну я не хочу говорить об этом. Но я же когда-то сказал Господу, я же когда-то обратился к Нему. Но почему бы нет? Разве не может быть так, что Иисус... Но он же понимает все, он трости надломленной не переломит, да? Он не угасит. Хочется сказать: ты понимаешь ли ты, о чем ты говоришь? Ты говоришь о том, что вся твоя ставка, вот все, что у тебя есть, ты как будто бы ставишь на случай. А вдруг выгорит? А вдруг получится? А вдруг как-то минует? Ну, может же быть так? Дим, нет, ну ты скажи, ну может же быть так? Слушай, я не знаю. Ожидай с уверенностью. Эта истина говорит о том, что тебе нужно изменять жизнь срочно. Обращаться к Христу со всей искренностью. И если ты знаешь, что уже сегодня твоя жизнь нуждается в пересмотре, не откладывая это на потом. Делай это сиюминутно. Не смотри, пожалуйста, на других, сколько бы их ни было. Может быть, возможно, твоя компания как раз такая, которая поддерживает вот эту идею. Ни шатка, ни валка. Не смотри на них. Ожидай лично. Ожидай с твердой уверенностью, хотя нет точной даты, Господь сказал, значит, так оно и будет. Когда-то Ною было объявлено о потопе. Он ничего не мог доказать окружающим его людям. Он мог только сказать, так Бог сказал. Но, Ной, докажи нам, пожалуйста, докажи. Мы бы хотели узнать, какие у тебя есть аргументы, Ной. 5 научных, 3 логических и еще каких-нибудь. Друзья, нету. Бог сказал так. Так будет. Нет, это нас не устраивает, это нас не удовлетворяет. И Писание говорит, и пришел потоп, и он погубил беспечных. Если бы мы спросили у тех неразумных дев, о чем они сожалеют горько, это были бы слова. Мы никогда не относились серьезно к пришествию Господа. Мы никогда не были готовы, мы всегда пренебрегали самым важным в нашей жизни. Итак, пришествие Христа обнаружит множество подделок. Но как могла бы преобразиться жизнь многих из нас, многих посетителей церкви, прими они со всей серьезностью эту истину? Что же делать? Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Срочно, сиюминутно ожидайте, лично, несмотря ни на кого, и с твердой уверенностью. И тогда, друзья, тогда встречать Христа для вас будет радостным событием. Радостным событием. Ведь посмотрите, мудрые, готовые вошли с ним куда? На брачный пир. На брачный пир. Это моя мечта. Я хочу быть на этом пире. Это моя мечта. Ничего в жизни не стоит этого. Я хочу быть там, где будет Иисус. Я хочу быть там, где будет Его пир. Я хочу быть там, где Он будет праздновать этот пир. Во всем своем великолепии, во всей своей славе. И там вы, мудрые, увидите свет Христов. И там вы увидите все души праведников. Увидите всю сияющую церковь. Друзья, не смотрите на то, что сейчас окружает вас. Подумайте о будущем. Ожидайте пришествия Христова. Давайте помолимся.